Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Мой собеседник – историк Шамиль Шихалиев, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук, автор более 100 научных публикаций по истории и источниковедению. На фоне государственных архивов, где почти все фонды сформированы на основе русского языка, мы оставляем без должного внимания фонды на арабском, а также рукописи и документы на языках народов Северного Кавказа на основе арабской графики. Этот пласт документов остается в распоряжении немногих востоковедов, а до массового читателя практически не доходит. И именно из-за того, что специалистов в этой области очень мало в регионах, речь идет практически о единицах, выхода сборника документов приходится ждать десятилетиями. Какие же тайны хранят они в себе и как ускорить процесс их публикации? Об этом мы поговорим с тем, кто знает это с профессиональной точки зрения. Уважаемый Шамиль, что собой представляют арабоязычные документы и рукописи в регионе Северного Кавказа? Что мы должны иметь в виду, когда говорим о частных архивах, персональных, джамаатских?
Вообще, если говорить об арабоязычных архивах Дагестана, то, конечно же, процентов 90 их все еще хранятся в частных коллекциях, в частных примечейских коллекциях, где-то там в коллекциях медресе. Это огромный массив документов, рукописей, там, старопечатных книг, которые до настоящего времени не изучены. И действительно, вся сложность в том, что всего лишь небольшой процент этих архивов, они хранятся у тех людей, которые разбираются в этом, которые понимают, что за рукопись там хранится, какие документы там есть и так далее. В подавляющем же большинстве исследователь, который так или иначе попадает в эту коллекцию, он вынужден блуждать в потемках. Сталкиваясь с этим архивом, скажем, с коллекцией рукописей, зависит от того, какие цели он преследует. Если ему интересна вся коллекция в целом, он начинает, естественно, последовательно изучать эту коллекцию. Если ему нужны какие-то определенные документы, то тут уже идет поисковая работа, он должен извлекать эти рукописи. Обычно в рукописях бывают вложены какие-то там, ну, внетекстовые записи, представляющие собой в том числе переписки там дагестанских ученых, от там должностных лиц и так далее, и так далее.
Когда мы говорим об арабоязычных документах региона, к какому самому раннему периоду истории они относятся?
Но если мы говорим о рукописях, то это, конечно же, период северо-восточного Кавказа, не скажу Дагестана, период 11-го, начало 12 века. Это известная рукопись Абу-Бакра ад-Дарбанди, ученый, который жил на рубеже 11-12 веков, который оставил после себя сочинение «Райхан-уль-Хакая», представляющее собой вот таких суфийских терминов и понятий. Но это не сугубо как бы оторванное от реалий Дагестана сочинение. Он там же изложил такую идеологическую жизнь Дербента не как города, а именно как область. Период сельджукидов. Какие школы там существовали, какие были ученые, чем они занимались, у кого они учились, какие кружки они организовывали, какие книги они читали и так далее. То есть мы можем смело говорить об 11 веке, как о самом раннем периоде, который упоминается в дагестанских рукописях. Помимо этого, есть еще ряд других арабоязычных сочинений. Тот же «История Ширвана и Дербента», который ввел в научный оборот Минорский, потом «Дербентнаме», «Ахтынаме», «Тарих Дагестана» и так далее. Все эти источники описывают период Дагестана с 7 века, первого нашествия арабов, и вплоть до 14 века. Но поскольку исследователи российские критически относятся, ну, то есть, как и принято, небольшой долей критики относятся как к самой датировке некоторых из этих сочинений, в частности, предполагаю, что они были написаны не ранее 17 века, так и непосредственно к тем фактам, которые изложены в этих сочинениях. Я имею в виду «Тарих Дагестан», «Дербентнаме» и так далее. Но, тем не менее, если мы говорим про «Райхан-уль-Хакаек ад-Дарбанди», этот ученый, он не ставил перед собой задачу как бы отдельно осветить духовную жизнь там Дербента, северо-восточного Кавказа. То, что он излагает в своем сочинении, это непосредственно идет в контексте тех суфийских там идей, практик, образовательной традиции, которые были в то время в регионе и очевидцем которых он, собственно говоря, был.
каково количественное соотношение документов дагестанского и иного северокавказского происхождения? Можно ли как-то сопоставить фонд в Дагестане с фондом в Чечне или в Ингушетии?
Чрезвычайно интересный вопрос, потому что я хочу задать встречный вопрос. А где начинается Дагестан и где он заканчивается? И в какой парадигме мы его будем рассматривать? Если мы говорим об административных границах, то достаточно взглянуть на карту, да? Современную карту. Если мы говорим о Дагестане как именно с точки зрения культурного составляющего, есть четкое представление, где начинается Дагестан. То есть Дагестан не как государство, а именно в культурном значении. Он начинается в районе Куба-Шеки в Азербайджане. На севере он ограничивается Тереком. И на востоке доходит до Ингушетии. То есть это единое такое культурное и в некотором роде даже экономическое пространство, которое существовало там многие века, и в которых переписывали одни и те же сочинения, которые были тесно связаны друг с другом экономически, которые оказывают одну и ту же образовательную традицию. То есть фактически в культурном плане границ между этими регионами не было. В севернее Терека мы видим уже другую традицию. Это Золотоордынская и позже Волго-Уральская традиция. Там совершенно иная традиция и переписки рукописей, и образовательные традиции, и даже репертуар этих сочинений. В западнее Ингушетии тоже очень сильное влияние крымской традиции. То есть там совершенно иная как бы эпистема всего этого. И южнее Шеки, Куба. Вот это тоже та зона, которая резко отличается от, собственно говоря, того, что мы понимаем Дагестан в культурном или же в экономическом плане. И поэтому я бы не стал делить эти документы на, собственно, дагестанские или ингушские или чеченские документы, потому что везде был шафиитский мазхаб. И даже если мы посмотрим палеографию, то есть непосредственно бумагу, почерк, тех рукописей, которые были переписаны вот в этой зоне, они примерно одинаковые. То есть это тот наск, который поздние исследователи назвали дагестанским наском. То есть по почерку не определишь, эта рукопись могла быть переписана в Ингушетии, она могла быть переписана и в Чечне. То есть я как бы говорю современные территориальные границы. Она могла быть переписана где-нибудь в Закатолах, в Чарапелаканской области. Она могла быть переписана где-нибудь в Хунзахе или в Гунибе. Но если мы смотрим на это все с точки зрения современных этих административных границ, то, конечно же, подавляющее большинство рукописей и документов они, конечно, сохранились в Дагестане. Это обусловлено, во-первых, и глубокими такими научными образовательными традициями, исламскими образовательными традициями, потому что известно, что это первый регион, через который проник на Северный Кавказ ислам и так далее. Второй момент, тоже немаловажный, это вот трагическая судьба чеченского и ингушского народа, которые в 40-е годы депортировали. И, естественно, что очень многие рукописи, документы и так далее были утеряны в этом регионе. И буквально пару лет назад мне прислали фотографию рукописей, которые хранятся в Ингушетии. И я просто поразился огромному количеству этих рукописей. И вот в то же время здесь следует сказать, что архивов и личных частных коллекций в Дагестане все еще очень много. И есть энтузиасты, есть коллекционеры, которые собирают эти рукописи, документы. В частности, мой один знакомый говорил, что у него в частной коллекции около 4000 рукописей и более 70 тысяч документов. Все это просто колоссально. Объем материала.
Если мы говорим о том, что почти все крупные нарративные сочинения введены так или иначе в оборот, не касаясь качества их перевода, и введен в оборот большой массив переписки периода Кавказской войны, то что еще по XIX веку не было введено в оборот и насколько оно может изменить наше представление о том или ином историческом персонаже периода Кавказской войны или о событиях, которые происходили в этот период?
Огромное количество документов касаемо Кавказской войны, оно все еще не изучено. То есть речь идет не о каких-то там военных столкновениях, не о каких-то там документах, которые характеризуют там противостояние там и так далее. Это экономическая жизнь, это политическая, это образование и так далее, и так далее. Во-первых, в переписке официальных должностных лиц имперской администрации, которые, кстати, тоже переписывались, писали своим наибам, это уже во время Кавказской войны и после окончания Кавказской войны, они все писали друг другу на арабском языке. Это непосредственно документы периода имамата, переписка между кадиями, между мудирами, наибами и так далее, и так далее. То есть, что могут они новое дать? Во-первых, вот возвращаясь к такому вопросу, как мюридизм в Дагестане. Но долгое время постулировался тезис. Пришел в Дагестан суфизм, потом Мухаммад Аль-Яраги трансформировал классический суфизм в такое военно-политическое движение, которое стало идеологией Кавказской войны. То есть в основном этот тезис опирается на те донесения, на те официальные документы, рапорты и так далее, которые мы имеем чиновников имперской администрации на Кавказе и так далее. Если же мы посмотрим арабоязычные документы, ни о каком мюридизме, как идеологии Кавказской войны, они не говорят. И вот этот подход обращения именно к мусульманским источникам, к документам, соглашениям и так далее, позволило пересмотреть вот эту концепцию мюридизма как идеологии Кавказской войны уже на современном этапе. В частности, Михаил Кемпер, который хорошо знал и русскоязычные документы, который, можно сказать, в западной науке впервые обратился к мусульманским источникам, он поставил под сомнение, на мой взгляд, вполне справедливо, вопрос о мюридизме как о идеологии Кавказской войны. Да, он не сомневается в том, что суфизм был, и он играл определенную роль вот в этом конфликте. Но скорее он играл социальную такую организационную роль вот в этих событиях, нежели являлся идеологией. Собственно говоря, внутренние документы, они показывают совершенно иную картину. Обращаясь опять-таки к этим документам, арабоязычным документам, но в том числе и русскоязычные документы, об этом говорят, периода революции и гражданской войны, мы там тоже увидим, что, собственно говоря, суфизм, он никогда не выступал и не мог выступать неким таким оппозиционером к существующей власти. Неважно, это имперская власть или советская власть. Потому что в имперский период мы видим, очень многие суфи предпочли эмиграцию, уехали в Османскую империю. Другая часть предпочла остаться в Дагестане, и даже некоторые из них были включены в систему военно-народного управления на Кавказе. В период гражданской войны, там тоже мы видим совершенно разные силы. То есть даже мы видим такую картину, что два шейха, преемника одного и того же шейха, один из них поддерживает социалистов, как, например, шейх Хасан Кахибский, а другой поддерживает Нажмудина Гацинского, как тот же Ибрагим из Кучраба. То есть оба они были преемниками одного и того же шейха. То есть проводить параллель между суфизмом как идеологией там, джихада, идеологией там, сопротивления империи, я бы не стал. И вот в этом отношении эти документы, огромный массив документов, которые все еще хранятся в частных архивах, он, мне кажется, поможет еще более детально рассмотреть очень многие аспекты, касаемо Кавказской войны.
Вы слушаете «Хроника Кавказа» с Вачигаевым, и вместе с историком Шамилем Шихалиевым мы говорим об арабоязычных архивах и рукописях на Северном Кавказе и, в частности, в Дагестане. Есть ли в планах дагестанских востоковедов провести совместные полевые исследования с северокавказскими коллегами по поиску, изучению и изданию арабоязычных документов прошлого?
К сожалению, таких контактов на институализированном уровне у нас нет. У нас контакты только на личностном уровне. Вот. Но мы, как бы углубляя свои знания, нарабатывая опыт, богатый опыт в каталогизации рукописи, в определении там, датировки, там, в определении, в атрибуции рукописи, определении там, названий сочинения авторства и так далее. Мы ушли глубоко вперед, но, к сожалению, в соседних регионах такой работы не проводится, ну, за исключением, может быть, Волго-Уральского региона. Это как бы отдельная традиция. Но если мы берем Кавказ, в соседних регионах такая работа не проводится. Ну, не в силу того, что они там лучше или они хуже. Просто исторически так сложилось. То есть, если мы берем соседнюю Чечню, то весь 20 век это сплошная как бы трагическая судьба чеченского народа, когда они вынуждены были выживать, и им было не до академической науки. Это и период гражданской войны, там Деникинское вторжение, это депортация, это первая, вторая чеченская война. Ну и так получилось, что как бы у них есть и рукописи, но как с ними работать непосредственно на академическом уровне, они все еще пока не знают. В то время как у нас в Дагестане ну, наработан огромный опыт изучения рукописи. И с точки зрения богословия, в частности, у нас есть ребята, которые там активно издают не только в Дагестане, но и в Ливане, в Египте издают эти книги. И академическая традиция, когда мы составляем какие-то сборники документов, переводим какие-то отдельные сочинения. Вот недавно наши ребята перевели автобиографическое сочинение Мухаммад Тахир Ал-Карахи, секретаря имама Шамиля. То есть работа у нас продолжается в Дагестане в двух направлениях. И, собственно, в богословии, и в академическом исламоведении, в арабистике очень много публикуется. Не все, конечно, доходит до центра. Но, к сожалению, вот таких близких контактов с чеченскими или с ингушскими коллегами, вот именно в области изучения рукописи, арабистики, будь это богословская какая-то традиция, будь это академическое востоковедение, к сожалению, нет. Более того, я скажу, что относительно недавно, может быть, лет 10 назад, когда я был в Нальчике, мне показали фонд их рукописей и документов. Понятно, что очень многие документы, хранящиеся там, они на тюркском языке, на османском языке или же на северокавказском тюрки. Но там также большой пласт рукописей, документов на арабском языке, которые, собственно говоря, никто не изучал. Мы готовы, и мы всегда открыты поделиться своим опытом. Мы всегда готовы пригласить, если будет соответствующее какое-то финансирование с разных фондов, мы всегда готовы провести эти экспедиции для того, чтобы научить, как нужно работать с рукописями. Как нужно работать с документами, что можно извлечь оттуда. Относительно недавно московский исследователь Бобровников Владимир Олегович, он поездил по Горной Балкарии, изучил там рукописи, которые там хранились в этих коллекциях, и опубликовал такой небольшой каталог, статью в виде каталога. Рукописи есть, но, к сожалению, в постсоветский период вот эти связи прервались, и то ли нет интереса у наших соседей, то ли нет финансирования для того, чтобы изучить или совместно как-то проводить эти экспедиции в Дагестане. То есть, суммируя, скажу, что, к сожалению, вот таких контактов у нас нет, и контакты у нас осуществляются исключительно на каком-нибудь, там, скажем, индивидуальном, частном уровне. В частности, вот недавно наши ребята обговаривают возможности о проведении этих экспедиций, археографических экспедиций в следующем году с сотрудниками Института востоковедения в Москве.
Как происходит полевая работа? Взаимодействие с владельцами книг, рукописей в сельской местности.
Но тут я скажу, что было две методики изучения рукописей. Можно сказать, советская методика, когда ездили по селам, собирали эти рукописи. Владельцы рукописей, собственно говоря, многие из них добровольно отдавали или же продавали даже эти рукописи сотрудникам Академии наук. Эти сотрудники, кто в советское время выезжал, они приезжали, все это сдавали к нам в рукописный фонд. И могу сказать, что ничего с тех пор не пропало. Более того, мы эти рукописи, которые были собраны в советское время в нашем институте, буквально недавно, в 2020 году, мы завершили полностью каталогизацию этих рукописей, то есть полное представление о том, что хранится у нас в нашем рукописном фонде, вплоть до там последнего приобретения там в конце 80-х годов. Но в 96-м году Амри Рзаевич Шахсаидов полностью изменил эту традицию, совершенно изменил. Он посчитал, что те рукописи, которые хранятся в частных коллекциях, они должны храниться на местах. Если мы привезем эти рукописи в институт, они затеряются среди другого массива рукописей, но здесь следует иметь в виду, что каждая частная коллекция, она уникальна сама по себе. Крайне важно, чтобы эти рукописи, они сохранились на местах. У частных владельцев, потомков этих ученых, будь это медресе, будь это мечеть. И поэтому, когда мы с 96-го года, когда мы выезжали в экспедиции, ни одного листка мы с собой не брали. У нас были копировальные аппараты, ксероксы были, у нас были фотоаппараты, наиболее интересные какие-то рукописи. Мы все это фотографировали. Более того, мы просили этих владельцев, чтобы они никому не давали, чтобы они сохранили у себя. Но, к сожалению, людям кажется, что рукописи имеют материальную большую ценность, пытаются там резко улучшить свое благосостояние за счет продажи рукописей. И даже тогда мы просим владельцев, чтобы они хранили эти рукописи у себя. В начале 2000-х годов, где-то это был 2002 или 2003 год, мы во главе с нашим руководителем Амри Рзаевичем Шахсаидовым описали коллекцию рукописей, мечети, рукописей и документов в мечети селения Кахиб в Дагестане. В том числе мы нашли одну очень интересную рукопись по шафиитскому праву, переписанную в Камалии во второй половине 12 века. То есть это буквально там после 30-40 лет после смерти самого Аль-Газали. И, к сожалению, случился пожар, мечеть сгорела, и вместе с мечетью сгорели все рукописи. И все, что мы имеем, это то, что мы оцифровали в то время на эти пленочные фотоаппараты и те ксерокопии, которые мы сняли, вот, когда находились вот в этой коллекции. Поэтому я считаю, что очень важно и едва ли не главная задача – это полная оцифровка всех рукописей.
Каков процент выявления и изученности такого рода материалов? И, на ваш взгляд, уважаемый Шамиль, какова перспектива обнародования тех документов, которые хранятся в разных архивах в силу разных причин, в основном из-за политической конъюнктуры, никак не могут войти в научный оборот?
Изменения, конечно, есть. Я бы сказал, что изменения в лучшую сторону. То есть такого идеологического пресса, который был в советское время, сейчас, конечно же, нету. Но есть внутренняя какая-то, я не знаю, внутренняя этика исследователей, которые не позволяют публиковать определенный тип документов. В частности, простой пример, если мы берем сочинение Абдурахмана Казикумовского, его «Китабу Таскира. Книга воспоминаний», то там есть некие нелицеприятные отзывы автора о некоторых народах Дагестана, в том числе о чеченцах. Реальности они мало что дают. Мы в данном случае имеем дело не с фактами, которые действительно имели место быть, а непосредственно с субъективным отношением конкретно взятого автора к тому, к тем или иным народам или к тем или иным общинам. Вот и все. В принципе, касаемо самих документов, ну, такого государственного, идеологического, государственного пресса в отношении там выборности, вот это можно публиковать, а это нельзя, такого пресса нету. Ну, понятно, за исключением, может быть, каких-то секретных документов, которые все еще остаются, для доступа к которым все еще там требуется определенный уровень допуска. Ну, материалы, это в основном материалы, связанные там с депортацией, материалы, связанные там с репрессиями и так далее, и так далее.
Есть ли у вас какая-нибудь информация о некоторых арабских документах касательно соседней Грузии?
Да, я приведу два примера. Первый пример – это грузинская рукопись «Палимпсест». То есть, описывая наш фонд, фонд нашего института, я наткнулся случайно на одну рукопись. Арабскую рукопись. Как исследователи, мы прежде всего обращаем внимание там и на почерк, и на бумагу, то есть на какой бумаге была написана эта рукопись, потому что есть разные типы бумаги, которые имели хождение в разный период, в разный исторический период. И тут, обращая внимание на эту рукопись, я не могу определить, что это за бумага, то есть я такую никогда не встречал. Начал смотреть на просвет, и тут на просвете я увидел текст на незнакомом мне языке. То есть текст вытравили, и поверх этого, этой рукописи написали арабский текст. Оказалось, что это грузинский текст, это средневековый почерк, который называется «Асон Таврули». Так вот, первоначальный текст – это фрагмент перевода Евангелия на грузинский язык, и причем это специалист из Института рукописи Грузии, она датировала эти тексты 6-8 веками. Одни из самых ранних переводов Евангелия на грузинский язык. Рукопись была написана на пергаменте. Второй пример касаемо 18 века. Общеизвестны вот эти набеги северокавказских народов на территорию Грузии. И даже в грузинской традиции это получило название, если я не ошибаюсь, Лекианоба. И есть обсуждение этих вопросов о дозволенности или же недозволенности совершать набеги на Грузию со стороны дагестанских ученых. В частности, в 18 веке, это первая половина 18 века, дагестанский ученый Титилав из селения Карата, он обратился к другому, к одному дагестанскому ученому, Дауду из селения Усиша, с рядом вопросов, там около 40 вопросов, и в том числе он задает вопрос, можно ли нам, дагестанцам, совершать набеги на Грузию. В ответ Дауд аль-Усиши, ну, отвечая на все эти предыдущие вопросы, пишет, что нет, дагестанцам запрещено совершать набеги на Грузию, поскольку Грузия, она является, ну, как бы во взаимоотношениях с Османской империей и выплачивает османам джизию. То есть это подушный налог иноверцев. Подушный налог иноверцев, он предполагает, что если они выплачивают мусульманам этот налог, мусульмане гарантируют сохранность имущества, сохранность жизни вот этого подвластного иноверного населения. И следовательно, то есть грузины находятся под покровительством Османской империи, и набеги совершать туда категорически запрещено. Потом этот Титилау из Карата, он также обратился с подобным вопросом к другому дагестанскому ученому, Ибрагиму из селения Урада. Он ответил, да, можно, потому что грузины, они не подвластны турецкому султану. На грузин оказывает сильное влияние шииты, поскольку шииты не являются как бы ахли сунна валь джама, то есть последователями сунны. Следовательно, набеги на эту территорию разрешены, и тем самым мы никак не вредим авторитету Османской империи. Вот таких два совершенно разных взгляда было у этих ученых на эти набеги на Грузию.
Какой самый интересный документ вы считаете из тех, что вами были обнаружены или переведены?
Отдельно один документ сложно выделить. Есть несколько групп документов, которые я переводил. Я могу сказать, один из них – это сборник суфийских иджаз, то есть разрешений на наставничество, которые были переданы татарским шейхом Зайнуллой Расулевым на имя дагестанского шейха Сайфулы Кади Башларова. Это автограф с личной печатью этого шейха Расулева. И другое – это воспоминания Али Каяева о событиях гражданской войны. Один из образованнейших людей своего времени, который активно участвовал в какой-то период вот в этих событиях, и он рассказывает, сколько разных движущих сил, сколько разных идеологических течений, направлений политических было в Дагестане. И при всем при этом в событиях революции и гражданской войны социалисты практически не играли важную роль. Максимально практично использовали текущую ситуацию в своих интересах. И им удалось установить советскую власть в Дагестане. Но если мы говорим об авторитете, то авторитетом пользовались мусульманские ученые и богословы. Это Нажмудин Гацинский, это Али Хаджи Акушинский, это Узун Хаджи Салтинский. Дагестанцы с большим подозрением относились к тем, кто закончил имперские школы. Люди шли за личностями. И такими личностями, которые вели за собой народ, были Али Хаджи Акушинский, Нажмудин Гацинский и Узун Хаджи Салтинский. Чрезвычайно интересный источник. Сейчас мы с нашим коллегой работаем и, надеюсь, в ближайшее время будет какая-то публикация по этому источнику.
Как известно, последние крупные издания арабоязычных документов по XIX веку – это 2001 год, сборники Шарафутдинова и Омарова. Когда же ждать нам новые в этой области?
У нас издаются, у нас публикуют какие-то документы, у нас интегрируют какую-нибудь микроисторию или же связывают ее с биографией того или иного ученого. Исследуют ряд корпус документов, связанных там с каким-то определенным событием небольшим, или же с определенной личностью, или с определенным микрорегионом. В частности, в последнее время ребята у нас работают над написанием истории селения Урада, селения там Нукуш. Была такая идея, в частности, сам покойный Хулата Омаров, он говорил о том, что готовит третий и четвертый сборник, посвященный периоду имамата и пореформенного периода. Мудиры и наибы, которые были наибами в имамате Шамиля, впоследствии они были включены, интегрированы в систему военно-народного управления. Но, к сожалению, он безвременно так скончался, и до конца это дело так и не довелось. Есть огромный массив документов, которые касаются и гражданской войны периода, и имперского периода, и Кавказской войны, и даже более раннего периода. Но какой-то целенаправленной работы, разговора об этом не стоит, потому что нас, востоковедов, в Дагестане очень мало.
Арабоязычные документы и рукописи в частных собраниях позволяют исследователю узнать точку зрения самих горцев на те или иные события в регионе. Они добавляют новую струю, ту или иную концепцию исторических событий в истории народов Северного Кавказа. Из беседы с Шамилем Шехалиевым выясняется, что то, что мы имеем, это всего лишь вершина айсберга, а многое ждет своего часа, чтобы стать доступным для каждого, кто интересуется историей. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был историк, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук Шамиль Шехалиев. Мы беседовали об арабоязычных документах и рукописях, хранящихся как в государственных архивах, так и в частных библиотеках Северного Кавказа.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».